Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. Программу этого часа откроет передача из радиоцикла «Духовные основы русской словесности». Доктор филологических наук, руководитель Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры профессор Александр Николаевич Ужанков продолжает разговор о выбранных местах из переписки с друзьями Николая Васильевича Гоголя. Сегодня передача четвертая, предпоследняя. Затем мы пригласим вас послушать очередную передачу «Богословие для мирян. Простым языком о главном церкви». Ее автор и ведущий Сергей Анатольевич Чурсанов, кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета, продолжает рассматривать актуальные вопросы триадологии учения о Пресвятой Троице. «Духовные основы русской словесности». Доктор филологических наук, руководитель Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры, профессор Александр Николаевич Ужанков продолжает читать и комментировать выбранные места из переписки с друзьями Николая Васильевича Гоголя.
Не имея возможности вот так вот подробно на всех главках останавливаться, я бы хотел обратить ваше внимание выборочно на некоторых из них. Ну, например, советы. Это 16 главка. Учи о других, также учишься. Особенно это понимают, наверное, учителя и преподаватели. Потому что действительно, это не только других учишь, но учишься сам. Во всем, постоянно. Посреди моего болезненного и трудного времени, к которому присоединились еще тяжелые страдания душевные, я должен был вести всякую такую деятельную переписку, какую никогда у меня не было дотоле. Значит, вот те наставления, которые он пытается сделать, он в каком-то образом и обращает и точно и на себя. Как нарочно, почти со всеми близкими моей душе случилось, что в это время внутренние события и потрясения. Все каким-то инстинктом обращались ко мне, требуя помощи и совета. Только тут я узнал близкое родство человеческих душ между собою. Видите, он говорит не только о родственниках, но близких его душе. Я там немножко скомкал вот эту цитату, но чтобы было понятно. То есть он обращается к тем людям, которые душевно и духовно ему близки. Стоит только хорошенько выстрадаться самому, как уже все страдающие становятся тебе понятны и почти знаешь, что нужно сказать им. Я знаю людей, которые в несколько раз умнее и образованнее меня и могли бы дать советы в несколько раз полезнее моих. Но они этого не делают и даже не знают, как это сделать. Велик Бог нас умудряющий. И чем же мудряющий? Тем самым горем, от которого бежим и хотим сокрыться. Страданиями и горем определенно добывать крупицы мудрости, не приобретаемой в книгах. Тот, кто уже приобрел одну из этих крупиц, тот уже не имеет права скрывать ее от других. Она не твое, но Божье достояние. Бог ее выработал в тебе. Все же дары Божьи даются нам за тем, чтобы мы служили ими собратьям нашим. Он повелел, чтобы ежеминутно учили мы друг друга. А вот это вот очень интересное замечание. Господь повелел, чтобы мы ежеминутно учили друг друга. Это как? Вообще, мысли не новые. Скорее всего, что Гоголь ее позаимствовал у святых отцов. Когда-то еще у святых отцов первых веков христианства спрашивали, Чем же будут спасаться люди в будущем? Ну, одно, на что они обратили внимание, то, что обращает и Гоголь, это страданиями и болезнями. Что той крепости духа, которая была у отшельников, уходившего в пустынь, и тем самым приносящих скорби тела своему, с тем, чтобы освободить дух, конечно, у людей нового времени нету. Значит, болезни, страдания, они-то жемчужины, выращивают жемчужины духовные в нашей душе, в нашем сердце. С другой стороны, опять же таки, а что делать, если оскудеет земля на старцев? Ведь, опять же таки, много было свидетельств того, что в последние времена старцев будет мало. Значит, у кого получать надежду, опору, у кого искать помощь? И вот здесь вот Гоголь вспоминает, да, эти слова, что учите друг друга. Значит, у ближнего своего. Вот у кого мы можем получить надежду, поучение, наставление. И это очень важный аспект. И в богословском плане, в духовном, конечно же, делании. Для Гоголя тоже это важно. Вот, собственно, почему он и говорит, что обращаюсь к письмами к близким моей душе. Не в качестве, может быть, наставника, может быть, не даже в качестве учителя, но, может быть, какого-то подсказчика. Потому что не, если мы берем на себе роль учителя, то, конечно, на очень многое замахиваемся. Он же не говорит, что будьте учителями друг друга, он говорит, будьте, учите друг друга. Это разные вещи. Даже единственная подсказка, вовремя сказанная или какая-то мысль, она и может как раз вот послужить вот тем важной мыслью или важным поводом для исправления человека. Или существенным поводом, наверное, так, для исправления человека. Если она сказана с любовью, опять же таки, если человек почувствовал, что он понимает состояние души другого человека, не возлагать на себя старчество, но, тем не менее, оказывать помощью каким-то советам. Итак, не останавливайся, учи и давай советы. Но если хочешь, чтобы это принесло в то же время тебе самому пользу, делай так, как думаю я и как положил бы себе отныне делать всегда. Всякие советы, наставления, какое бы ни случилось кому дать, хотя бы даже человеку, стоящему на самой низкой степени образования, с которым у тебя ничего может быть общего, обрати в то же время и к самому себе. И то же самое, что посоветовал другому, посоветуй себе самому. То есть, по сути дела, вот то лекарство, которое ты советуешь принять другому, прежде всего попробуй сам, используй сам. Тот же самый упрек, который бы сделал другому, сделай тут же самому себе. Поверь, все придется и к тебе самому. То есть, что значит придется? То есть, ты увидишь, что данный кому-то совет, он точно так же подходит и тебе. И я даже не знаю, есть ли такой упрек, который бы нельзя было упрекнуть себя самого, если бы только пристально глядеться в себя. Действуй оружием обоюдоострым. То есть, учись сам. Даже если тебе случится рассердиться на кого бы то ни было, рассердись в то же время и на себя самого, хотя за то, что сумел рассердиться на другого. И это делай непременно. Ни в коем случае не своди глаз самого себя. Имей всегда в предмете себя прежде всех. Будь эгоист в этом случае. Да? То есть, говоря о другом, видишь себя. Эгоизм тоже не дурное свойство. Вольно было людям дать ему такое скверное толкование, а в основании эгоизма легла сущая правда. Позаботься прежде о себе, а потом о других. Стань прежде сам почище душою, а потом уже старайся, чтобы другие были чище. То есть лекарь исцели себя сам, да, прежде всего. А потом уже лечи других. Это особо важно, конечно же, для писателей. Ну и тут, коль советую, есть еще и просвещение. И одну только цитату. «По мне безумно и мысль ввести какое-нибудь нововведение в Россию, минуя нашу церковь, не спроси у нее на то благословение». Замечательно сказано. Любое нововведение только по благословению. Ну, собственно, как раньше в семье и делалось. Да? Дети не могут ничего сделать без благословения родительского. Муж, любой князь, царь, император не может ничего сделать, не получив на то благословение. Так что и вот любое нововведение тоже должно вводиться только по благословению. Нелепо даже и к мыслям нашим прививать какие бы то ни было европейские идеи, покуда не крестит их она своим светом Христовым. То есть можно ли прививать? Но если только перейдет через вот церковь, через духовную переделку, тогда можно что-то прививать. Но не просто, не искусственным способом. Когда разбираю пристально нить событий мира, вижу всю мудрость Божию, попустившую временному разделению церквей, повелевшую одной стоять неподвижной, как бы вдали от людей, а другой волноваться вместе с людьми, одной не принимать в себя никаких нововведений, кроме тех, которые были внесены святыми людьми лучших времен христианства и первоначальными отцами церкви, другой меняясь и применяясь ко всем обстоятельствам времени, духу и привычек людей, носить себе нововведения, сделанные даже и порочными, даже не святыми епископами, одной на время как бы умереть для мира, другой на время как бы овладеть всем миром. Одной, подобно скромной Марии, отложившей все попечения земном, поместиться в ног самого Господа, затем, чтобы лучше наслушаться слов Его, прежде чем применять и передавать их людям. Другой же, подобно заботливой хозяйке Марфе, гостеприимно хлопотак, около людей предавая им, еще не взвешенные всем разумом слова Господни. Вот видите, как он удивительно сопоставляет. Да, православие и католицизм. Католицизм, который живо откликается на нововведение, и, собственно, почему столько всяких реформаций, столько течений в католической церкви потом было, и как она приспособляется, даже вот, уже основная ее ветвь к жизни. И церковь, которая стоит где-то в стороне, невидимая людям, да, это православная ортодоксальная церковь, которая как приняла учение от святых отцов, так и сохраняет. В этом сила русской православной церкви. Свет Христов освещает всех. Недаром также говорится слова «свет просвещения», и ничего к ним не прибавляется больше. Вот это тот свет просвещения, который есть в православии, и должен быть у людей, идущих в горний Иерусалим. Есть еще одна замечательная у него глава, и нужно любить Россию, нужно поездиться по России. Это не просто для того, чтобы полюбить нашу земную обитель и познакомиться с нею поближе. Это не просто поездка по России поглазеть, но это и поездка по святым местам. Сколько святых мест здесь есть в России? Потому что такая поездка паломническая, она ведь тоже делает огранку душе. Она способствует человеку размыслить над своими поступками в этом поездке, покаяться в них. Потому что мы с вами говорили, как в Древней Руси, любое паломничество – это уход от греха, прежде всего, уход от греха. И в другое место, там, где нет греха, в святое место, там вообще подразумевается, что нет греха. Но это не только физическая перемена мест, но это и другое качественное состояние души. То есть уход от греха. И физический, да, и духовный. То есть избавление от этого. Интересная очень глава «Русский помещик». Опять же таки, полагаю, Гоголь хорошо знал древнерусские тексты и жития князей, поскольку он воспринимает, ну, собственно, это идет и из Библии, мы с вами знаем, «несть власти не от Бога». Да? Значит, Гоголем воспринимается помещик, это власть имеющая над людьми. И, по сути дела, Гоголь в наставлении русскому помещику дает такое наставление, как можно было бы сделать князю. Потому что как князь отвечает пред Богом за люди своя и царь, да, за люди своя. Точно так же и помещик отвечает за людей, которые Господь дал под его руку, потому что он власть имеющий. И он должен привести своих подопечных, именно так, привести своих подопечных ко спасению, потому что он даст пред Богом ответ на страшном суде, как он управлял крестьянами. И дал им возможность, повел их спасительным путем, дал им возможность спастись или повел сам, потому что он должен личным примером, прежде всего, вести их. Я вам когда-то говорил, что Гоголь был против отмены крепостного права, что полагал, что народ еще не зрел, не самостоятелен. То есть его сначала нужно было просветить, в прямом и переносном смысле, да, то есть и духовно просветить, и просветить в школах, то есть дать образование, чтобы он мог самостоятельно управлять и как-то выстраивать свою жизнь. Но пока этого не произошло, но ведь за крестьян отвечают помещики. «Главное то, что ты уже приехал в деревню, — пишет он своему корреспонденту, — и положил себе непременно быть помещиком. Прочее все придет само собою. Не смущайся мыслями, будто прежние узы, связывавшие помещики с крестьянами, исчезнули навеки. Возьмись за дело помещика, как следует за него взяться в настоящем законном смысле. Собери прежде всего мужиков и объясни им, что ты и что такое они». То есть вот показать. Но как показать? «Что помещик ты над ними не потому, что тебе хотелось повелевать и быть помещиком, но потому, то, что ты уже есть помещик, что ты родился помещиком, что взыщет с тебя Бог, если бы ты применял это звание на другое, потому что всяк должен служить Богу на своем месте, а не на чужом, равно как и они тоже, родясь под властью, должны покоряться той самой власти, под которую родились, потому что нет власти, которая бы не была от Бога. И покажи-то им тут же, в Евангелии, чтобы они все это видели до единого». То есть достучись до сознания. Потому что если это будет неосознанно, покорности, страха, наказания и еще чего-то, да, закона там, и так далее, то это не будет, это будет служба раба перед хозяином. Да? А тут нужно воспитать волю и осмысление своего положения. И ну, как... Вот данное от Бога им положение, это есть их стезя, их путь, и поэтому они должны идти этим путем. «Потом скажи им, что заставляешь их трудиться и работать вовсе не потому, чтобы нужны были тебе деньги на твое удовольствие, и в доказательство тут же сожги перед ними ассигнации, чтобы они видели действительно, что деньги тебе нуль. Но что потому ты заставляешь их трудиться, что Богом повелено человеку трудиться и потом снискивать себе хлеб, и прочти им тут же в Святом Писании это, чтобы они это видели. Скажи им всю правду, что с тебя взыщет Бог за последнего негодяя в селе, и что по этому самому ты еще больше будешь смотреть за тем, чтобы они работали честно не только тебе, но и себе самим, ибо знаешь... Да и они это знают, что заленившись, мужик на все способен. Делается и вор, и пьяница, и погубит свою душу, да и тебя поставит в ответ пред Богом». Вы понимаете, иными словами, контроль за трудом не только на помещика, но и даже, так сказать, вот, трудом для своей семьи. Как они будут кормить семью и что дадут своей семье. «И все, что им не скажешь, подкрепи тут же словами Святого Писания». То есть, понимаете, это не должно, говорит Гоголь, исходить, ну, просто от твоих уст, потому что тебе так кажется, что должно быть. Или так вот заведено. Но показать, что заведено, это не просто, а по Святому Писанию. «Покажи им пальцем и самые буквы, которые это написано. Застав каждого перед тем перекреститься, ударить поклон и поцеловать самую книгу, в которой это написано». То есть, опять же таки, чтобы это было восприятие осознанное. «Словом, чтобы они видели и ясно, что ты во всем, что до них клонится, сообразуешься с волей Божией, а не со своими какими-нибудь европейскими или иными затеями». Гоголь тоже, как и Достоевский, не очень-то жаловал Европу, да? Не европейские затеи. «Мужик это поймет, ему не нужно много слов. Объяви им всю правду, что душа человека дороже всего на свете, и что прежде всего ты будешь глядеть за тем, чтобы не погубил из них кто-нибудь своей души и не предал бы ее на вечную муку. Во всех упреках и выговорах, которые станешь делать на увлеченного в воровстве, лености или пьянстве, ставь его перед лицом Бога, а не перед лицом своим». Тоже интересно. «Покажи ему, что он грешит против Бога, не против тебя. И не упрекай его одного, но призови его бабу, его семью, собери соседей». Интересная мысль. «Попрекни бабу, зачем не отважила от зла своего мужа и не грозила ему страхом Божьим». Это перекликается с тем, что мы уже с вами говорили прежде. Устроить так, чтобы на всех легла ответственность, чтобы все, что не окружало человека, упрекало бы и не давало бы ему слишком расстегнуться. То есть вот такой всеобщий контроль над состоянием души, поведение, естественно, человека и его души. Собери силу влияния, а с нею ответственность на голову примерных хозяев и лучших мужиков. Растолкуй им ясно, что они не за тем, чтобы только самим хорошо жить, но чтобы и других учить хорошему житию. Что пьяница не может учить пьяницу, и что это их долг. Интересная мысль, да? То есть зажиточные мужики должны учить и других также жить. И это тоже их ответственность. Если вот рядом кто-то живет хуже, значит, они отвечают за это, да? Потому что он не должен обособляться, потому что вот его хата с краю, да, и то есть он ничего больше не знает. Нет, а должен помогать ближнему своему. То есть, опять же, как написано в Священном Писании. Ну и тут обращение уже и к негодяям, и пьяницам, чтобы они уважали не только помещика, но и вот этих вот, так сказать, вот мужиков, которые их наставляют. А который посмел бы оказать ему какое-нибудь неуважение или не послушаться умных слов, то распеки его тут же при всех. Скажи ему: ах ты невымытое рыло, сам весь зажил в саже, так что и глаз не видать, да еще не хочешь оказать и чести честному. Поклонись же ему в ноги и попроси, чтобы навел тебя на разум. Не наведет на разум — собакой пропадешь. То есть вот отчитал, да, нерадивого такого крестьянина. А примерных мужиков, призвавших себе, и если они старики, то посадивших их с собою, растолкуй им и потолкуй с ними о том, как они могут наставлять и учить добро других, исполняя таким образом именно то, что повелел нам Бог. То есть, понимаете, Гоголь не говорит о соборности, но в принципе мы здесь ее видим, да, потому что каждый ответственен за другого, не только сам по себе. Это не община даже, да, а вот действительно вот такое коллективное, осознанное. Тогда, если вот будет такой лад в этом поместье, то понятно, что и мужикам будет хорошо, и помещику. Так поступи только в течение одного года, он говорит, ну хотя бы одного в течение года, и ты увидишь, как все пойдет на лад. Даже и от хозяйства от этого сделается лучше. О главном только позаботься, прочее все приползет само собой. Видите, какой глагол — приползет, потому что это все второстепенное. Что главное — наставить духовно, а там уже все это. Христос недаром сказал: сия вся всем приложится. В христианском быту эта истина еще виднее, чем в нашем. У них богатый хозяин и хороший человек – синонимы. Интересное замечание, да? Богатый хозяин и хороший человек – синонимы. Ну, действительно, если, ну, не знаю, как сейчас, но вот раньше, еще лет 20-30 назад, да, в деревне, когда были такие хорошие зажиточные мужики, а он хороший человек. Потому что у него добротное хозяйство там, и человек хороший. И в которую деревню не заглянула только христианская жизнь, там мужики лопатами гребут серебро. Ну, такое представление Гоголя идеальное, да? То есть, если христианская жизнь живет, ну, здесь можно и грести лопатой серебро. Однако и помещик должен тоже смотреть и за своими поступками, за собой он тоже должен расти. Унаследовать опыт былых помещиков. Будь патриархом сам, начинателем всего и передовым во всех делах. То есть помни то, что, так сказать, вот было, достояние, которое есть, и сам должен начинать новые дела. Заведи, чтобы при начале всякого дела общего, как-то посева, покоса, уборки хлеба, был пир на всю деревню, чтобы в эти дни был общий стол для всех мужиков на твоем дворе, как бы в день самого светлого воскресения, и обедал бы ты вместе с ними вышел бы на работу, и в работе был бы передовым, подстрекая всех работать молодцами, похваливая тут же удальца и укоряя тут же ленивца. Помните, мы с вами говорили в домострой? Смотрите, а ведь Гоголь это берет из домостроя. Что нельзя наставлять, да, мужу жене, или чего-то требовать от нее, точнее, не так вот. Нельзя требовать. Почему он его не наставил? Значит, не показал пример. Значит, вот тот же помещик, он должен быть первым. Видите, первый во всем. Ответственность большая. Потому что Господь его избрал. Значит, вот он должен быть во всем. И смотрите, застолье, как светлое воскресенье, то есть пасхальное воскресенье, должен помещик делать. А почему? А потому что это праздник. И посев праздник, и покос, и уборка хлеба. что для крестьяне это действительно праздники. Значит, их нужно превратить в праздники. Мужика не бей. Съездить его в рожу еще небольшое искусство. В домострое тоже это особенно, так сказать, и наказывал. Но умей пронять его хорошенько словом. Вот это другое дело. Потому что вот хуже всего, если прилюдно там кого-то отчитаешь, он это лучше запомнит, надольше запомнит, да, чем запомнит, чем физическое какое-то наказание. Выкопай слово еще похуже, словом назови всем, чем только не хочет быть русский человек. То есть вот придумай такое словечко, да. В комнате не засиживайся, но появляйся почаще на крестьянских работах. И где не появляйся, появляйся так, чтобы от твоего прихода гладело все живее, веселее, изворачиваясь молодцом и щеголем в работе. То есть стимулировать должен работать. Поддай от себя силы словами. Прихватим-ка разом, ребята, все вместе. Возьми сам в руки топор или косу. Это будет тебе в добро и полезнее для твоего здоровья. Тоже, в общем-то, верное замечание. Опять же таки, создавай школы. Вот то, что вот при уготовлении к будущей самостоятельности. Учить мужике грамоте за тем, чтобы доставить ему возможность не читать пустые там книжки, да, которые сдаются для работы. Это действительно вздор. Главное, что у мужика нет для этого времени, он тоже замечает. Но нужно его учить действительно, что... Ну и, конечно, и этой книги Священного Писания, но и то, что вот нужно для хозяйства какая-то, так сказать, вот, книга и литература. Можно учить и словом, потому что немного времени есть у мужика читать. Поэтому вот ты должен быть образованным и доносить устно многие вещи, потому что после работы... тяжелый целый день. Мужик не очень много воспримет, да и за книжку не возьмется. А вот твои наставления – это очень важно.
Это была очередная программа из радиоцикла «Духовные основы русской словесности». Ее автор – известный ученый, доктор филологических наук, руководитель Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры, профессор Александр Николаевич Ужанков. На следующей неделе завершит чтение и комментарий выбранных мест из переписки с друзьями Николая Васильевича Гоголя. Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, все те, кто смотрит наши беседы в видеозаписи. Продолжаем рассматривать троичное богословие или триадологию православную. Сегодня мы начнем с того, что выделим главные положения православного понимания Пресвятой Троицы. А далее, только после этого, мы перейдем к рассмотрению частных сторон, особо, может быть, непростых для восприятия, аспектов учения Пресвятой Троицы, перейдем к рассмотрению некоторых ересей, касающихся учения о Пресвятой Троице, с тем, чтобы лучше осознать значение тех положений основных богословских, с которых мы сегодня начнем, чтобы далее, уточняя, раскрывая более полно учения Пресвятой Троицы, мы могли опираться на некую основу, потому что без этой основы трудно будет все-таки рассматривать и заблуждения, и ереси, влияет христианское понимание Бога, в том числе и на людей, пребывающих вне церкви, через культуру, через пример христиан, христианского образа жизни. Так что, в конечном счете, учение о Пресвятой Троице важно не только для христианской жизни, в первую очередь, конечно, и во всей полноте для христианской жизни, но и значение христианского понимания Бога как Пресвятой Троицы выходит, распространяется, влияние этого учения распространяется и на людей, пребывающих вне церкви. Итак, мы отметили, что в богословском понимании одновременно утверждается, что Бог един, безусловно, един, и в то же время в Боге различаются Отец, Сын и Святой Дух. И прежде всего давайте отметим, какие категории, какие термины, понятия стали использоваться и получили всеобщее распространение в учении о Пресвятой Троице. Единство Бога, единство Отца, Сына и Святого Духа выражается через такие категории, как сущность. Сразу можно сказать, что сущность Божия в богословском понимании одна. Одна. Ни в коем случае некорректно будет говорить о том, что Отец – это одна сущность, Сын – это некая другая сущность, Святой Дух – это некая третья сущность. Нет, сущность Божия одна. Сущность, то есть то, что составляет самого Бога, то, что является определяющим для Бога, то, что при этом для человека, как существа сотворенного, недоступно, недоступно, непознаваемо. Божественное действие или божественная энергия, иногда слово «энергия», греческое слово, переводят в русскоязычной богословской литературе словом «действие», иногда оставляют без перевода. Так вот, божественное действие тоже в Боге одно. Ни в коем случае нельзя представлять себе дело таким образом, что Отец действует определенным образом, Сын действует неким другим образом, Святой Дух действует третьим образом. Нельзя, например, представлять себе дело таким образом, что Отец, скажем, творит мир, а Сын и Святой Дух мир не творят. У них другие действия. Например, Сын спасает, а Отец уже не спасает, он только творит мир. Вот ни в коем случае божественное действие нельзя распределять между божественными лицами. Сын является Творцом мира в том же полном, безусловном смысле, что и Отец. И Святой Дух является Творцом в том же полном и безусловном смысле, что и Отец. Любое божественное действие едино, едино. Это подчеркивает неоднократно Христос в Священном Писании, в Евангелии. Подчеркивает, что все, что Он сообщает, например, людям, все это Он сообщает от Отца. Слышал все это от Отца. Вот на библейском языке так, например, сообщается о этом единстве божественных действий в Евангелии. Значит, еще раз, сущность и действие Божие едино для Отца, Сына и Святого Духа. Далее встречаются в богословии такие требующие, конечно, некоторых дополнительных оговорок в силу своей некоторой антропоморфности, но все-таки встречаются и оказываются полезными такие, например, категории, как божественное сознание. Ну, для того, чтобы пояснить откровение Бога о себе человеку, а человек в своем мышлении прежде всего в значительной степени, по крайней мере, склонен опираться на категорию сознания, иногда говорится о божественном сознании. Часто говорится о божественной воле. Тоже здесь используется слово, которое хорошо знакомо человеку. Используется применительно к Богу, когда говорят о том, к чему Бог призывает человека. Так вот, воля и сознание в Боге тоже едины. Ни в коем случае нельзя представлять себе дело таким образом, например, что у Отца воля одна, а у Сына какая-то воля отличающаяся, другая. Ну, конечно, ни в коем случае, очевидно, нельзя представлять себе, что воля Сына противоборствует воле Отца. Но даже если избегать таких крайностей, даже и в этом случае нельзя считать, что воля Сына как-то отличается от воли Отца. Любые такие представления сразу отделяют первое божественное лицо от второго божественного лица и, соответственно, недопустимы. Это же можно и нужно сказать и о Святом Духе. Воля Святого Духа – это та же самая воля, что воля Отца и Сына. Воля в Боге тоже едина. Далее, все наименования, которые мы распространяем на божественную природу, да, вот еще о чем нужно сказать, еще нужно сказать о категории природа. которое широко распространено в троичном богословии. Природа божественная, природа Бога тоже едина. Тоже едина. Природа Отца, Сына и Святого Духа одна и та же. Ни в коем случае природа Отца и Святого Духа не отличаются. И, конечно, ни в коем случае не отличается природа Сына. Природа всех трех божественных лиц одна и та же. Далее несколько слов о наименованиях Бога, которые характеризуют божественную природу. Таких наименований много. Например, Бог является благим. Сама природа Божия является благой. Вот это наименование Бога благим или добрым, означающее, что Бог всегда, всегда совершает только то, что полезно, является благим для людей, для всего мира. Ничего не благого Бог не совершает. Нет никаких оснований для чего бы то ни было неблагого в божественной природе. Вот это наименование «благость», его еще так, и так можно назвать, оно тоже в полной мере распространяется и на Отца, и на Сына, и на Святого Духа. И Отец, и Сын, и Святой Дух благ каждый из них в полной, безусловной мере. Можно вспомнить здесь и свойства Божие, которые мы называли апофатическими, то есть отрицающими по отношению к Богу любые несовершенства, например, вечность, отрицающую какую бы то ни было ограниченность Бога и даже связанность Бога с категорией времени. Вечен и Отец, и Сын, и Святой Дух. И какое бы мы ни назвали любое другое и катафатическое, то есть формулируемое на основании опыта общения человека с Богом свойство Божие, наименование Божие, и апофатическое, то есть отрицающее любые несовершенства Божие, какое бы мы катафатическое или апофатическое свойство не назвали, не вспомнили, в полной мере его необходимо относить и к Отцу, и к Сыну, и к Святому Духу. Это то, что, если говорить предельно кратко, нужно сразу же сказать о богословском понимании единства Божия. Далее переходим к троичности и переходим к тем категориям богословским, которые используются для того, чтобы выразить троичность божественных лиц или ипостасей. Это категории, которые настолько важны, что мы их даже без пояснения уже не раз употребляли, настолько без них невозможно обойтись, говоря о Боге. Это категории лицо и ипостась. Лиц или ипостасей, что то же самое, в Боге три. Это первая божественная ипостась – Отец, вторая божественная ипостась – Сын, третья божественная ипостась – Святой Дух. Ни в коем случае ипостаси недопустимо сливать, соединять, смешивать. Ни в коем случае нельзя утверждать не только то, что ипостась Отца – это то же самое, что ипостась Сына. Как, например, мы говорим, что благость Отца – это то же самое, что благость Сына. Ни в коем случае. Ипостась – это то, что характерно для Отца, Сына и Святого Духа, и то, что указывает на их различия. Ипостаси различны, лица различны. Таким образом, можно сказать, категория лицо и ипостась указывает на троичность в Боге. Разумеется, на троичность в Боге указывают собственные имена божественных лиц, это Отец, Сын и Святой Дух. Каждое из этих имен принадлежит только одной божественной ипостаси, в отличие от тех апофатических и катафатических имен, которые мы упоминали, и тех, которые не упоминали, разумеется, тоже. И еще один способ указания на троичности используется в троичном богословии. Это то, что именуется ипостасные свойства. Это те свойства, каждое из которых относится исключительно к одной и только одной божественной ипостаси. вот как собственные имена божественных ипостасей, каждой из собственных имен относится исключительно к одной божественной ипостаси, так и ипостасные свойства. И их, конечно, тоже важно сразу же назвать. Это действительно некая основа троичного богословия. У Отца ипостасное свойство именуется нерожденность. Этим словом принято в богословии именовать только Отца. У Сына ипостасное свойство – это рождение от Отца. И у Святого Духа ипостасное свойство – это исхождение. Исхождение от Отца. Но вот это, пожалуй, основа православного троичного богословия. И давайте еще назовем те два типичных уклонения от сбалансированного, полного такого богословского видения Пресвятой Троицы, которые так или иначе в большей или меньшей степени, более явно или менее явно, всегда составляют некоторый риск для богословия. Мы уже сказали, что в троичном богословии одновременно утверждается и единство Бога, и одновременно утверждается его троичность. Но это антиномическое одновременное утверждение бывает сложно для восприятия человеком, и возникают тенденции либо умалять единство Бога за счет троичности, то есть прежде всего представлять себе Бога как трех божественных лиц, и только потом, во вторую очередь, говорить о их единстве. Причем вот этот ход мысли, искажающий полноту богословского понимания Пресвятой Троицы, он обычно именуется тритеизмом, поскольку в своем развитии, да, в общем-то, даже и в тонких своих выражениях, фактически этот ход мысли означает, что в сознании человека Бог, ну, как бы распадается на трех богов. Конечно, не обязательно до такой степени в сознании человека Пресвятая Троица может распадаться на трех богов, что человек даже начинает утверждать, что у Отца одна сущность, а у Сына другая сущность, а у Святого Духа третья сущность. Не обязательно такие утрированные формы принимает тритеизм в сознании человека. Часто это формы более тонкие, когда, например, различные свойства природы начинают распределяться между божественными лицами, различные составляющие природы. Ну, например, когда человек представляет себе, что у Отца одна воля, а у Сына другая воля, у Святого Духа третья воля. Или какие-то природные характеристики начинает человек распределять между божественными лицами. Ну, например, такую характеристику, как вседержительность. Бог – вседержитель, Бог – это вседержитель. Начинает человек, например, считать, что является вседержителем только Отец. А Сына, например, человек начинает считать, нельзя назвать вседержителем. Это тоже проявление тритеизма, тоже проявление того, что Отец и Сын начинают друг от друга в сознании людей отделяться. Сын является вседержителем в той же безоговорочной полной мере, что и Отец. Есть, например, такая икона даже «Спас Вседержитель», где как раз подчеркивается, что Христос является вседержителем. И любая характеристика природы, как мы уже отметили, в полной мере распространяется и на Отца, и на Сына, и на Святого Духа. Как только некоторые из этих характеристик начинают объявляться исключительным достоянием одного из божественных лиц, сразу мы видим, можем констатировать уклонение в тритеизм, то есть тенденцию к тому, чтобы единый Бог начинал восприниматься в сознании человека, ну, как бы распадающийся на трех существ, на трех богов в пределе. Почему такие тенденции могут возникать? Вот здесь, может быть, есть смысл остановиться на одном из типичных механизмов такого уклонения от полноты ведения Пресвятой Троицы. Ну, например, они могут возникать, если человек читает литературу, где, скажем, подчеркивается, что вседержителем является Отец. Или, например, человек слышит в символе веры: «Верую во единого Бога Отца Вседержителя». А далее о Сыне уже не говорится, как о Вседержителе. И о Святом Духе не говорится, как о Вседержителе. И вот здесь может у человека возникнуть как раз вот такая тритеистическая тенденция связывать вседержительность только с Отцом. Но здесь важно понимать, что невозможно, невозможно ни в каком произведении и в символе веры, поскольку символ веры – это краткое, лаконичное, символическое, само название об этом говорит, изложение веры, невозможно говорить сразу обо всем. Поэтому то, что, например, в символе веры вседержителем именуется, называется только Отец, отнюдь не лишает ни Сына, ни Святого Духа этого божественного свойства. Аналогично, если мы читаем какое-то произведение, какую-то статью, где основное внимание, например, автор сосредотачивает на Сыне как Вседержителе, ну, например, если он пишет какое-то произведение богословское, связанное и с иконой «Спас Вседержитель», и, может быть, в этом произведении ничего не напишет автор о том, что Отец является Вседержителем, поскольку он ставит перед собой другие задачи. Из этого тоже ни в коем случае не следует вывод о том, что мы можем называть Вседержителем только Сына. Отца, например, или Святого Духа уже не можем. То есть всегда важно любые богословские произведения воспринимать в свете той полноты и тех основ, даже можно сказать, троичного богословия, о которых мы сейчас говорим. Ни в коем случае не следует поддаваться такому, может быть, тоже своеобразному соблазну, видеть в каждом богословском произведении, даже написанном чрезвычайно известным и почитаемым святым отцом, видеть в нем, искать в нем и видеть в нем изложение всех вообще сторон православной триадологии. Всегда автор ограничен объемом, и всегда он решает в богословии вполне определенные задачи. Вот такие абстрактные задачи, не изложить ли учение о Пресвятой Троице во всех его сторонах, аспектах, не решают, как правило, богословы и святые отцы. Всегда они сосредоточены на вполне определенном вопросе. И, соответственно, если о чем-то не говорится в этом произведении, не нужно делать такой вывод о том, что это нечто и не предполагается православным богословием. Ну и противоположный вывод, противоположный уклон, точнее, восприятие Пресвятой Троицы, это то, что обобщенно именуется в богословии модализмом. Это ситуация, когда на первый план, когда человек размышляет о Пресвятой Троице, выходит представление о единстве Бога. А троичность мыслится как нечто вторичное. Вариантов такого модализма существует множество, они тоже могут быть и более утрированными, и более тонкими. Но как, например, может проявляться модализм? Например, может говориться о том, что Бог един. А что касается божественных лиц или ипостасей, это различные формы проявления Бога. Ну, например, иногда Бог являет себя как Отец. Иногда он являет себя как Сын, иногда он проявляет себя как Святой Дух. Но это все один Бог. Незыблемая первичная основа – это один Бог. Ну, а далее уже во вторую очередь, в зависимости от каких-то обстоятельств, он может проявлять себя как трех божественных лиц. В такой ситуации, очевидно, три божественные лица оказываются вторичными, оказываются умаленными по отношению к единству. И здесь мы видим нарушение вот этого антиномического равновесия в понимании Пресвятой Троицы, когда одновременно утверждается и единство, и троичность. За таким уклоном, уводящим в сторону от православной триадологии, стоит прежде всего уже нами рассмотренное естественное мышление. естественное мышление, недостаточное восприятие откровения. В естественном мышлении, как мы уже говорили, абсолютно совершенное существо, а Бог – это абсолютно совершенное существо, мыслится как абсолютно единый и единственный. В естественном мышлении утверждать, что можно в Боге различить тех или иных лиц, те или иные ипостаси, это утверждение сразу же лишает такое существо, в котором можно различить кого бы то ни было, лишает совершенства. Поэтому вот таким естественным образом человек рискует уклониться от откровения о Пресвятой Троице, ну вот по этому уже другому типу, по типу придания перевеса единству и единственности Бога. Почему это принципиально важно, например, с точки зрения понимания христианской жизни? Мы в христианской жизни исповедуем то, что спасение совершил Христос, второе божественное лицо. Посылает Христа Отец, первое божественное лицо. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Мы читаем в Священном Писании. И Святой Дух по вознесении Христовом совершает таинство, сообщает человеку все то, что открыл человеку Отец и Сын. Если мы считаем, что Отец, Сын и Святой Дух, вот таким модалистским образом, считаем, что это некие вторичные божественные реалии, то сразу же наше отношение с Отцом, Сыном и Святым Духом, молитва, общение, любовь к ним – оказываются отношениями, любовью не к самому Богу в абсолютном смысле этого слова, потому что в модализме сам Бог выше троичности, он един. Соответственно, получается, что в нашей христианской жизни мы обращаемся не к Богу в абсолютном смысле этого слова, а к неким таким вторичным проявлениям Бога. Некоторые называли их осужденные как еретические, в некоторых учениях осужденных как еретические, назывались Отец, Сын и Святой Дух модусами. Отсюда, кстати, модализм. Отсюда и результат, что христианская жизнь в такой ситуации оказывается неполной, оказывается такой, ну что ли, не предполагающей осознание всей полноты даров Божиих. То есть христианская жизнь мыслится как нечто, ну да, конечно, предполагающее общение с более совершенными существами, Отец, Сын и Святой Дух, восхождение к ним, но все-таки не может она мыслиться как то, что предполагает общение с самим Богом в высшем смысле этого слова. Невозможно в этой ситуации, в частности, говорить о полноте обожения. Именно так часто именуется в богословии ситуация достижения христианином цели христианской жизни, соединения с Богом. Не с Богом, получается, в высшем смысле этого слова соединяется человек в такой модалистской картине, а с некими, да, конечно, возвышенными, да, конечно, совершенными, но все-таки не абсолютно совершенными существами. Ну вот так проявляются два уклона. Уклона в таких искажающих православное понимание Пресвятой Троицы. Еще одно понятие, которое нам будет нужно, давайте назовем, это тоже понятие, характеризующее уклонение от православного понимания Пресвятой Троицы. Это понятие субординатизма. Но если пытаться это слово латинское, в данном случае по своему происхождению, перевести, можно примерно так его перевести – соподчиненность. Согласно этим представлениям, абсолютным Богом, Богом в абсолютном смысле этого слова, можно назвать только Отца. Сын – это существо тоже божественное, но оно подчинено Отцу. Сын подчинен Отцу, и, следовательно, он ниже Отца. Меньше Отца, менее совершенен, чем Отец. Святой Дух в такой субординатистской картине подчинен Сыну, и он тоже мыслится как меньший сына, как уступающий сыну по своей божественности. Такое понимание, субординатистское понимание Отца, Сына и Святого Духа тоже совершенно чуждо православному полному видению Пресвятой Троицы. В чем его несостоятельность, как это можно показать? Если мы считаем, например, Святого Духа не Богом в абсолютном смысле этого слова, не обладающим той же божественностью, что и Сын, и Отец, то тогда мы не можем считать, что таинства, например, совершаемые Святым Духом, что то, что открывает Святой Дух христианам и в церковной жизни, и не только в церковной жизни, и лично каждому христианину, что все это откровение, которое дает Святой Дух, действительно соединяет человека с Богом, что не может некое существо, низшее, чем Сын, и тем более низшее, чем Отец, соединить человека с Отцом и Сыном. Тогда и восприятие таинств, и восприятие христианской жизни, и молитвы, которая тоже совершается Святым Духом, при содействии Святого Духа и даже самим Святым Духом, апостол Павел пишет, «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Или «Мы не знаем или не можем молиться как должно, не знаем, о чем молиться как должно, как только Духом Святым». Вот такая подлинная совершенная молитва – это тоже дар Святого Духа. Соответственно, если мы Святого Духа не считаем носителем той же полноты божественности, что и Отца и Сына, тогда и молитвенные дары, и таинства мы не можем воспринимать как ведущие к обожению, ведущие к полноте соединения с Богом. Такой субординатизм тоже неприемлем. Ну, а с другой стороны, понятно в целом, пожалуй, то соблазнительное нечто, что субординатизм предполагает. Он предполагает рационализацию, он предполагает снятие или, по крайней мере, какую-то попытку отодвинуть на второй план антиномию троичного богословия, антиномию единства и троичности. Здесь в субординатизме утверждается, что Богом в абсолютном смысле этого слова является одна божественная ипостась – Отец. Сын не нарушает никак в рациональном смысле эту единственность Бога как Отца, поскольку он подчинен Отцу и, соответственно, уступает в божественности Отцу. Ну, тоже можно сказать и о Святом Духе далее. Вот такая попытка рационализации стоит часто за субординатистскими представлениями. И как это типично для различных заблуждений, еретических заблуждений и в триадологии, и в других богословских разделах, здесь мы видим, что за этой субординатистской установкой стоит попытка упростить откровение, приспособить откровение к человеческому мышлению, рациональному мышлению, сделать более удобным для привычного человеческого мышления восприятие откровения. Ну, та же самая установка, тот же самый соблазн кроется и за тем, что мы назвали тритеизмом и модализмом. Ну вот, пожалуй, на этом мы можем завершить перечень основных положений троичного богословия, и далее, все время о них помня, перейти к рассмотрению различных заблуждений еретических, ересей, и постепенно дополнить то, как в богословии понимается Бог.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.